Глава 10. Суббота. Утро. Харри бежал. Он не любил бегать. Наверняка некоторые люди бегают, потому что любят бегать. Харуки Мураками вот любил. Харри нравились книги Мураками, кроме той о беге, то он не дочитал. Харри бегал, потому что ему нравилось останавливаться. Ему нравились ощущения после бега. Ему могли бы понравиться силовые упражнения, более конкретная боль, ограниченная выносливостью мышц, а не желанием ощутить боль. Возможно, это говорило о слабости его характера, о склонности к побегу и к приему обезболивающих еще до наступления боли. Тощая охотничья собака, каких содержали обеспеченные жители Хольменколлена, ходившие на охоту по выходным раз в два года, отскочила с тропинки. Ее владелец бежал в 100 метрах позади нее. Последняя коллекция спортивной одежды Under Armour. Харри успел рассмотреть технику его бега, когда они разминулись, как два поезда, идущие навстречу друг другу. Жаль, что они бегут не в одном направлении. Харри держался бы прямо за ним, дышал бы ему в затылок, сделал бы вид, что отстает, а потом обогнал бы на холмах озера Триван. Показал бы ему изношенные подметки своих кроссовок «Адидас», купленных 20 лет назад. Олег говорил, что во время бега Харри ведет себя совсем по-ребячески. И даже когда они договаривались спокойно бежать всю дорогу, кончалось все предложением Харри посоревноваться в покорении вершины последнего на дистанции холма. В защиту Харри необходимо сказать, что он находился в заведомо проигрышном положении, потому что Олег унаследовал от мамы несправедливо высокое усвоение кислорода. Две женщины, страдающие ожирением, скорее шли, чем бежали, болтали и так тяжело дышали, что не услышали приближения Харри. Он свернул на узкую тропинку и внезапно оказался на незнакомой территории. Деревья здесь стояли плотнее, преграждая путь утреннему свету, и Харри успели охватить какие-то детские воспоминания, но потом он снова выбежал на открытую территорию. Ему был знаком страх заблудиться и никогда не найти дорогу домой, но сейчас он твердо знал, куда ему надо, где его дом. Некоторым людям нравился свежий воздух этого высоко расположенного района, мягкие, бегущие по пригоркам лесные тропинки, тишина и запах еловой хвои. Харри нравился вид, открывающийся на город. Нравился его звук и его запах. Ощущение, что к нему можно прикоснуться. Нравилось знание, что в нем можно утонуть, погрузившись на самое его дно. Недавно Олег спросил, как бы Харри хотел умереть. Харри ответил, что хотел бы умереть во сне. Олег выбрал внезапную и относительно безболезненную смерть. Харри же соврал. Он хотел бы напиться до смерти в одном из баров города, раскинувшегося внизу. И он знал, что Олег тоже соврал, что он бы тоже выбрал свой бывший ад и рай и вколол бы себе смертельную дозу героина. Алкоголь и героин. Две любовницы, которых они могли оставить, но не могли забыть, сколько бы времени ни прошло. Харри совершил последний рывок по подъездной дорожке, слушая, как гравий вылетает из-под кроссовок и падает на землю. За занавесками в окне соседнего дома он различил силуэт госпожи Сивертсон. Харри принял душ. Ему нравилось мыться под душем. Кому-нибудь стоило написать книгу о том, что такое душ. Вымывшись и вернувшись в спальню, он увидел стоящую у окна Ракель в одежде для работы в саду, в резиновых сапогах, рабочих перчатках, старых джинсах и поношенной шляпе. Она развернулась в полоборота и убрала пару темных прядей, выбившихся из-под шляпы. Харри задумался, знает ли она, как мило выглядит в этом наряде. Вероятно. И... тихо сказала она и улыбнулась. «Голый мужчина». Харри встал позади нее, опустил руки ей на плечи и начал массировать их легкими движениями.
«Что ты делаешь?»
«Смотрю в окно. Как ты думаешь, нам надо что-нибудь сделать до прихода Эмилии?»
«Эмилии?» — Ракель рассмеялась. «Что?»
«Ты так резко прекратил массаж, любимый. Расслабься, к нам придет не человек, всего лишь ураган.
Ах, это Эмилия. Послушай, наша крепость способна выдержать пару природных катаклизмов.
Именно так мы, жители этой горы, и думаем, да?
Что мы думаем?
Что наша жизнь — это крепость, неприступная.
Она вздохнула.
Мне надо съездить купить еды.
Домашний ужин? Мы еще не были в том перуанском ресторане на улице Батстюгата. Там мне очень дорого.
Одной из холостяцких привычек Харри, к которой он пытался приобщить Ракель, было не готовить ужины дома. Она вроде бы купилась на его аргументы, что рестораны — одна из хороших идей цивилизации.
Что уже в каменном веке люди понимали, что большая кухня и совместные приемы пищи гораздо разумнее, чем 3 часа, потраченные ежевечерне каждым человеком на планирование, закупку продуктов, их приготовление и мытье посуды.
На возражение Ракели, что это слегка отдает декадансам, он отвечал, что семьи с 2 детьми, оборудующие себе кухни за 1 000 000 крон, вот настоящий декаданс. И что здоровое, не декадентское использование ресурсов — это заплатить получившим образование поварам то, что им полагается за приготовление пищи на большой кухне, чтобы те, в свою очередь, платили Ракели за юридические услуги или Харри за обучение полицейских.
«Сегодня моя очередь. Я плачу», — сказал он, обнимая ее правой рукой. «Останься».
«Мне надо в магазин», — ответила она и скорчила гримасу, когда он прижал ее к своему еще влажному телу. «Придут Олег с Хельгой».
Он прижал ее еще крепче. «Да? Мне показалось, ты сказала, что люди к нам не придут».
«Ты сможешь провести пару часов с Олегом и...»
«Я шучу. Мне будет приятно. Но, может, мы лучше...»
«Нет, мы не будем приглашать их в ресторан. Хельга здесь еще не бывала, а я хочу по-настоящему с ней познакомиться».
«Бедная Хельга», — прошептал Харри
и собрался укусить Ракель за мочку уха, как вдруг заметил кое-что между ее грудью и шеей.
«Что это?» — он осторожно прикоснулся кончиком пальца к красному пятнышку.
«Где?» — спросила она и пощупала сама. «А это?» — врач брал анализ крови.
«Из шеи?»
«Не спрашивай, почему», — она рассмеялась. «Ты такой милый, когда беспокоишься».
— Я не беспокоюсь, — возразил Харри. — Я ревную. Это моя шея. Я знаю, что ты испытываешь слабость к врачам.
Ракель рассмеялась, а он крепче сжал ее в объятиях. — Нет, — произнесла она.
— Нет, —
переспросил он и услышал, как ее дыхание мгновенно стало более тяжелым. Почувствовал, как ее тело словно поддалось. — Черт бы тебя побрал, — простонала Ракель. Она страдала тем, что сама называла мучениями от быстрого возбуждения, а ругательства были первым признаком его наступления.
«Может, нам стоит на этом остановиться?» — прошептал Харри, отпуская ее. «Садик не прибран».
«Поздно!» — прохрипела Ракель. Он расстегнул ее джинсы и стянул вместе с трусиками ниже колена прямо до голенищ сапог. Она наклонилась вперед, ухватилась одной рукой за подоконник и хотела другой рукой снять шляпу. «Нет», — прошептал Харри, наклонившись вперед так, что его голова оказалась рядом с ее. «Пусть она останется». В его уши полился ее тихий, клокочущий смех. Боже, как он любил этот смех! Другой звук примешался к смеху — жужжание вибрирующего телефона, лежащего на подоконнике рядом с ее рукой. «Брось его на кровать», — прошептал он, отгоняя желание взглянуть на дисплей. «Это Катрина Брат», — сказала она. Ракель натягивала джинсы, глядя на Харри. Его лицо стало очень сосредоточенным.
«Как давно?» — спросил он.
«Понимаю». Она видела, как он уходит от нее, прислушиваясь к звуку голоса другой женщины в телефоне. Ракель хотела протянуть к нему руки, но было уже поздно. Он был не с ней. Обнаженное стройное тело с мускулами, извивающимися как корни под бледной кожей, все еще стояло перед ней. Взгляд глаз синего цвета, почти вымытого из радужной оболочки годами злоупотребления алкоголем, был по-прежнему устремлен на нее, но ее он больше не видел. Взгляд его был направлен внутрь.
Накануне вечером Харри объяснил ей, почему ему пришлось взяться за это дело. Она не протестовала. Потому что если Олега выгонят из полицейской академии, он снова может попасть в порочный круг. А если бы ей пришлось выбирать между потерей Харри и потерей Олега, она выбрала бы потерю Харри.